Брат погибшего президента Польши считает односторонними выводы комиссии, расследовавшей причины авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года. Депутаты Европейского парламента требуют освободить белорусских политических заключенных. Рейтинг экономической свободы, составленный экспертами фонда Heritage, Россия на 143-м месте из 180. Сильнейшие наводнения в Австралии привели к новым человеческим жертвам. Указ о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере окончательно признан недействительным. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 12 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Москве сегодня оглашены окончательные выводы технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета, которая расследовала причины катастрофы самолета Ту-154 10 апреля прошлого года под Смоленском. В результате этой катастрофы погибли президент Польши Лех Качинский и группа сопровождавших его высокопоставленных членов польского руководства. Комиссия передала польской стороне отчет о расследовании. Это 60 томов документов, более 20 тысяч страниц, рассказывает московский корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Представляя выводы технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета, его глава Татьяна Анодина заявила, что расследование катастрофы самолета с польской делегацией под Смоленском было максимально объективным и открытым.
Важно, что расследование проводила именно независимая международная организация, Межгосударственный авиационный комитет, зарегистрированная именно в этом качестве Международной организации гражданской авиации ИКАО. МАК-руководство нормами международного права, имеет большой опыт международных расследований в 56 странах мира. За 20 лет МАКом расследовано 519 авиационных происшествий. Мы высоко ценим, что в течение всего периода расследования мы имели поддержку и помощь коллег из Польши, Соединенных Штатов, европейских государств и государств СНГ, международных организаций и международных экспертов. Уполномоченный представитель Республики Польша господин Клих, его советники и беспрецедентно большая группа гражданских и военных польских специалистов, всего 24 человека, участвовали во всех основных разборах и совещаниях. Польские эксперты были незамедлительно допущены на место авиационного происшествия. Им были обеспечены все необходимые условия для постоянной работы в МАКе в период всего расследования. Предоставлена возможность знакомиться с необходимыми документами, имеющими отношение к делу, включая документы ограниченного доступа.
Татьяна Анодина сообщила, что самолет Ту-154М, на котором летела польская делегация, был технически исправен. Взрыва или пожара на борту, отказов авиационной техники в полете расследование не выявило. Человеческий фактор – вот что стало главной причиной катастрофы под Смоленском.
Присутствие в кабине экипажа высокопоставленных посторонних лиц, главнокомандующего ВВС Республики Польша и директора протокола и ожидаемая командиром негативная реакция главного пассажира по заключению летных экспертов и авиационных психологов оказывали психологическое давление на членов экипажа и повлияли на принятие решения о продолжении посадки в любых условиях, и именно, хочу подчеркнуть, условиях неоправданного риска. По результатам судебно-медицинской экспертизы в крови главнокомандующего ВВС обнаружен этиловый алкоголь в концентрации 0,6 промилле. На основании анализа всех результатов расследования техническая комиссия установила: непосредственными причинами катастрофы явились непринятие экипажем своевременного решения об уходе на запасной аэродром при неоднократной своевременно полученной информации о фактических метеоусловиях на аэродроме Смоленск-Северный, снижение в невидимости наземных ориентиров, отсутствие должной реакции и требуемых действий при многократном срабатывании предупреждения. Эти причины привели к столкновению самолета с препятствиями и землей в управляемом полете, его разрушению, гибели экипажа и пассажиров,
сказала председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. с выводами технической комиссии Межгосударственного авиакомитета по расследованию катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, польская сторона была ознакомлена еще в октябре прошлого года, после чего России были переданы замечания к отчету на 150 страницах. Председатель технической комиссии Алексей Морозов, отвечая на вопросы польских журналистов по поводу судьбы этих замечаний, сказал, что замечания носили, как он выразился, не технический характер, поэтому будут просто опубликованы в качестве приложения к отчету. Алексей Морозов сообщил также, что в отчете содержится ряд рекомендаций, как предотвратить в будущем катастрофы, подобные Смоленской. Одна из рекомендаций – ввести на законодательном уровне запрет находиться в кабине пилотов во время полета каким бы то ни было посторонним лицам. Помимо расследования, проведенного Межгосударственным авиационным комитетом, следственные органы России и Польши продолжают расследование уголовных дел, возбужденных по факту катастрофы под Смоленском. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И сразу же после того, как стало известно об обнародовании выводов комиссии, расследовавшей причины катастрофы под Смоленском, премьер-министр Польши Дональд Туск прервал свой отпуск в Италии и вернулся в Варшаву. Несколько заявлений по поводу выводов доклада комиссии польские официальные лица уже сделали. В частности, брат погибшего президента Польши Ярослав Качинский, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Право и справедливость», назвал выводы комиссии насмешкой. Тему продолжает Алексей Диковицкий.
Ряд экспертов и политиков, прежде всего оппозиционных, высказали удивление столь быстрыми темпами работы комитета. По мнению некоторых из них, это могло означать, что российская сторона серьезно не рассматривала польских замечаний к окончательной версии документа, которые были переданы Москве в середине декабря минувшего года. Мы будем добиваться, чтобы премьер-министр Польши Дональд Туск выступил перед парламентом с отчетом, что он сделал в связи с расследованием причин катастрофы. Заявил председатель депутатской группы по расследованию причин катастрофы Антоний Мацеревич. Стоит отметить, что польские замечания к отчету МАК составили 150 страниц машинописного текста. Министр юстиции Польши Кшиштоф Кветковский заявил, однако, во вторник, что официально комментировать темпов работы над отчетом еще до его появления не будет. Правильнее всего подождать, когда отчет будет опубликован. Наверное, кому-то хотелось бы, чтобы мы комментировали документ еще до его появления, что означало бы, что мы не изучаем его, а уже и так имеем предвзятое мнение о его содержании.
Риторично, только с горы мамы выработанный погляд.
Тогда, в декабре, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проект отчета Межгосударственного авиационного комитета в той форме, в которой он был прислан в Варшаву в октябре, неприемлем. У нас слишком много замечаний, чтобы признать проект отчета российской стороны приемлемым. Проект однозначно, с нашей точки зрения, неприемлем. Сразу после окончания сегодняшней конференции МАК в Москве председатель парламентской комиссии национальной обороны Станислав Взёнток заявил, что в отчете говорится о недостаточной подготовке экипажа президентского самолета. И, среди прочего, эта часть документа будет серьезно изучаться комиссией в присутствии министра внутренних дел в самое ближайшее время. Между тем, в эфире польского радио Z министр обороны Польши Богдан Клих заявил, что большинство материалов отчета МАК соответствует правде, однако он является неполным и содержит серьезные ошибки. В свою очередь, эксперт Томаш Хыбки отметил, что его поразило, насколько кратко в документе описана последняя фаза полета, то, что происходило непосредственно перед катастрофой.
Итак, синим цветом на экране представлено...
Адвокат части семей жертв катастрофы под Смоленском Рафал Рогальский назвал отчет МАК скандальным, односторонним и абсолютно неприемлемым. В свою очередь представитель правительства Польши Павел Грай заявил, что в связи с публикацией документов Межгосударственного авиационного комитета премьер Дональд Туск прерывает отпуск и возвращается в страну, чтобы завтра выступить со специальным заявлением. Следует отметить, что в отчете МАК речь идет прежде всего о нарушениях всевозможных процедур, связанных с полетом, которые привели к катастрофе без установки. Установление конкретных лиц, ответственных за это. Продолжаются следствия прокуратур обеих стран, которые и должны установить виновных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 12 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает жалобу на арест Бориса Немцова 31 декабря прошлого года. К моменту первого выхода этой программы в эфир, к моменту начала выпуска, результаты судебного заседания еще не были известны, но известно, что прежде чем вынести решение, судья должен принять во внимание предложенные защитой доказательства фабрикации административного дела против Бориса Немцова. Напомню, что 2 января судья этого же суда Ольга Боровкова отказалась приобщить к делу видеозаписи, сделанные журналистами и милиционерами, и приговорила политика к 15 суткам административного ареста. И защита Немцова подала жалобу в Страсбургский суд. Жалоба была принята, и вот что сказал во время перерыва в сегодняшнем судебном заседании сам Борис Немцов.
Конечно, то, что Европейский суд принял жалобу к рассмотрению в рекордные сроки, это, конечно, потрясающе. Второе, что судья приобщила видео, наконец, которое мы требовали приобщить у Боровкова, это тоже, конечно, прогресс. Из видео все видно, все ясно, все очевидно. Очевидно, вот все свидетельства, очевидно, что милиционеры, которых допрашивали на суде у Боровкова, они никакого отношения к моему задержанию не имеют. Это подосланные люди. Вот, очевидно, что Боровкова отказалась видео принимать во внимание для того, чтобы опираться на показания лжесвидетелей. Очевидно, что все сфабриковано. Именно поэтому из-за этого беспредела Европейский суд, собственно, это дело к рассмотрению и принял. Я думаю, сейчас в нашей доблестной судебной системе паника. Потому что правосудия в России нет никакого, и мое дело это доказало.
Это был Борис Немцов. Еще раз напомню, что сегодня Тверской суд рассматривает его жалобу на незаконность ареста 31 декабря. Аналогичная жалоба Эдуарда Лимонова, другого задержанного оппозиционного политика, сегодня была отклонена. Представители оппозиции называют аресты своих соратников акцией устрашения и прогнозируют, что в этом году российская власть ужесточит давление на участников протестных мероприятий. Тему продолжает московский корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Жалоба у Бориса Немцова на решение мирового судьи, назначившего ему административный арест сроком на 15 суток, рассматривает сегодня Тверской суд Москвы. Интересы Немцова представляет адвокат Вадим Прохоров. Жалобу Эдуарда Лимонова сегодня рассматривал Гагаринский суд Москвы, который подтвердил законность решения об его аресте. Таким образом, один из лидеров «Другой России» будет под стражей еще 3 дня. Я позвонила адвокату политика и писателя Алексею Орлову, когда он еще находился в зале заседаний. И в интервью слышны реплики Эдуарда Лимонова. Трубку взять ему не позволили.
Оставил в силе постановление мирового суда. Естественно, на мой взгляд, абсолютно незаконное.
Вы будете предпринимать какие-то дальнейшие действия?
Обжаловать, конечно.
Адвокаты Бориса Немцова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на его арест, задержание. Вы собираетесь что-то подобное предпринимать?
Ну, чтобы подать в Европейский суд, нужно сначала использовать все предусмотренные законом внутренними, а уж потом только обращаться. Просто они несколько забежали вперед, иначе как-то там. Вот сейчас у нас есть решение, но еще пока не вступил закон в силу, будем обжаловать в Мосгорсуд.
Что вы можете сказать о сегодняшнем заседании? Как оно проходило вообще?
Я все допросил, всех он выяснил, только вот и вывод соответствует исследованному.
Что говорит Эдуард Лимонов о том, как с ним обращаются в СИЗО, об условиях содержания?
Эдуард Вениаминович, скажите что-нибудь.
Все нормально, буду сидеть остальные 3 дня в СИЗО и примусь за старое.
Вот, и примусь за старое.
Это был адвокат Эдуарда Лимонова Алексей Орлов. Напомню, Гагаринский суд Москвы подтвердил законность решения об аресте одного из лидеров «Другой России». Накануне из СИЗО были освобождены задержанные после митинга на Триумфальной площади активист Левого фронта Константин Косякин и глава Московского совета движения против нелегальной миграции Владимир Тор, а также один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Задержание оппозиционеров Илья Яшин называет акцией устрашения и черной меткой активистов. Оппозиции.
Это была очевидная демонстративная акция запугивания и лидеров оппозиции, и рядовых участников протестных митингов. Власти таким образом пытались оказать на нас психологическое давление, сломить наш дух. Все-таки, конечно, конечно, не самое приятное ощущение встречать Новый год в камере отделения ГУИ. На практике это только закалило нас, да, по моим ощущениям, у сторонников, у оппозиции после этих возмутительных арестов заметно прибавилось. Думаю, что предновогодние аресты оппозиционеров с политических организаций самого разного спектра говорят о том, что власти готовы к усилению давления на несогласных. В общем, это, видимо, связано с началом большого избирательного цикла. Владимир Путин явно демонстрирует, что не собирается никому отдавать власть и будет защищать статус-кво с помощью силы, с помощью ОМОНа, с помощью полицейских дубинок. Вообще, Путин ментально очень близок к Лукашенко. Я думаю, что на Путина произвело впечатление, как лихо с помощью силы Лукашенко разобрался с местной оппозицией. Путин, видимо, планирует использовать такие же методы.
Глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что арест оппозиционеров 31 декабря – это своеобразный сигнал российских властей всем несогласным с их политикой. С вами будет то же самое. Сергей Митрохин предполагает, что в этом году давление власти на оппозицию может усилиться.
Причиной этих арестов является некоторая растерянность властей, неспособность адекватно оценивать политическую ситуацию, неспособность понимать угрозы. Я не думаю, что это пролог каким-то очередным репрессиям, потому что реакция мирового сообщества была достаточно жесткая. Но я не исключаю, что вот такие сроки впредь будут получать и участники самых разных мероприятий, в том числе общественных, в том числе, например, экологических. Вот готовится сейчас акция по Химкинскому лесу. То есть прецедент создан очень опасный и очень нехороший. И для того, чтобы отбить у людей желание заниматься политической деятельностью, общественной деятельностью, и впредь могут применяться вот такие наказания. Это очень опасно, очень неприятно.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Напомню, что в среду представители движения «Солидарность» продолжают проводить одиночные пикеты в поддержку задержанных 31 декабря оппозиционеров. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смещается ли центр тяжести уличного протеста в сторону национализма? Об этом говорят член Общественной палаты Алла Гербер и соучредитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 12 января. Депутаты Европейского парламента потребовали освободить белорусских политических заключенных, в частности, председатель делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией Яцек Протасевич заявил о невозможности прежнего сотрудничества с Минском после 19 декабря, когда всему миру было продемонстрировано истинное лицо белорусского режима, рассказывает Игорь Корней.
Как заявил Яцек Протасевич, во-первых, Европа должна решительно требовать освобождения всех политзаключенных без каких-либо встречных условий со стороны официального Минска. Во-вторых, необходимо разработать меры для поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Последние после президентских выборов оказались под угрозой полного уничтожения. Выступивший в Европарламенте лидер движения «За свободу», экс-кандидат в президенты на выборах 2006 года Александр Милинкевич отметил, нужны конкретные, четкие, жесткие санкции в отношении белорусского руководства. По его словам, власть использовала провокации, чтобы начать чрезвычайно жесткую борьбу против оппозиции. Политик напомнил, что в настоящее время 31 человек находится в следственном изоляторе КГБ. Еще полтора десятка проходят в статусе подозреваемых. Всего же во время разгона мирной акции оппозиции 19 декабря были задержаны около 700 человек. Более 600 из них получили разные сроки административных арестов. Международная организация Amnesty International уже объявила узниками совести 16 оппозиционеров, которым, по мнению правозащитников, предъявлены сфабрикованные обвинения за мирное выражение своих политических взглядов. Это экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Олесь Михалевич и Григорий Костусев. Журналисты Наталья Радина, Ирина Халип, Сергей Возняк. Политики Павел Северинец, Анатолий Лебедько, Анастасия Палаженко. Политолог Александр Федута, активисты избирательных штабов Владимир Кобец, Дмитрий Бондаренко, Александр Арестович и Сергей Марцелев. Все они обвинены в организации несанкционированной акции 19 декабря и, за исключением Григория Костусева, удерживаются в СИЗО КГБ. В буквальном смысле задним числом власти начинают выискивать крамолу даже там, где что-то найти сложно. Сегодня в полдень прекратило вещание «Авторадио». Республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию приняла решение об аннулировании права на радиовещание авторадио в FM-эфире в связи с распространением в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности. Вся вина редакции, как считают сотрудники, оказалась в том, что накануне президентских выборов «Авторадио» было единственной радиостанцией, которая в период агитационной кампании рискнула транслировать агитационные материалы кандидатов в президенты Андрея Санникова и Владимира Некляева. Генеральный директор «Авторадио» Юрий Базан говорит, что в тот момент никаких претензий со стороны контролирующих органов не было, поэтому нынешнее решение руководство станции будет оспаривать в высшем хозяйственном суде.
Никаких письменных предупреждений ни от Центральной избирательной комиссии, ни от Министерства информации не было. То есть в то время, когда шла программа эта агитационная, когда шли ролики, замечаний не было. Понадобился целый месяц, чтобы почему-то принимать это решение. Потом, опять же, по закону надо вынести предупреждение, конкретизировать как-то. Здесь не было предупреждения, сразу решение об аннулировании. Это вообще непонятный случай. Написана фраза несоответствия требований пункта закона СМИ, выразившаяся в распространении 16 декабря в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности. Мы все пересмотрели, эта информация есть, нашли единственную фразу Санникова. Судьба страны решается не на кухне, а на площади. Но если это призывы к экстремистской деятельности, то что тогда делать с белорусским радио, белорусским телевидением, со всеми типографиями, которые печатали листовки, со всеми газетами. В этой фразе нет ни даты, ни места. Самого призыва, там, приди, например. В чем экстремизм?
Сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон встретилась в Брюсселе с демократическими активистами и родственниками арестованных, которые рассказали, как власти расправляются со своими оппонентами. Собеседниками госпожи Эштон были дочь экс-кандидата в президенты Владимира Некляева Ева, сестра бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Богданова, бывшая кандидата в президенты на выборах 2006 года Александр Козулин и Александр Миленкевич, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. После была короткая встреча еврочиновницы с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Мартыновым. Кэтрин Эштон заявила, что ЕС решительно осуждает разгон демонстрантов, многочисленные аресты и преследования оппозиционеров после выборов. Еще накануне она сказала, что хочет встретиться с Мартыновым лишь для того, чтобы, глядя ему в глаза, предупредить. У белорусской власти остались считанные дни, чтобы отпустить всех арестованных и попытаться наладить отношения с ЕС. В противном случае будут введены самые жесткие санкции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Смоленском. Россия и Польша разошлись в оценках.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто войдет в список невыездных российских чиновников?
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Почему бесы не беснуются?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, отверг выводы экспертов Межгосударственного авиационного комитета относительно причин крушения самолета. В Москве суд сегодня признал законным арест оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. Эдуард Лимонов был задержан 31 декабря, когда отправлялся на несанкционированную акцию «Защиту свободы собраний» на Триумфальной площади. Председатель Европарламента Ежи Бузок и другие высокопоставленные представители ЕС вновь призвали власти Белоруссии немедленно освободить арестованных участников акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. В Беларуси Республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию запретила трансляцию передач радиостанции «Авторадио». Как сообщают ведомстве, право вещания было аннулировано в связи с экстремистскими, по мнению комиссии, призывами, звучащими в эфире этого СМИ. 11 министров, представляющих радикальную шиитскую группировку Хезболлах и ее политических союзников, покидают правительство Ливана. Таким образом, в Ливане распалась правящая коалиция, сформировавшая ранее кабинет национального единства. В австралийском штате Квинсленд число погибших в результате сильнейших наводнений возросло до 12. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Ухудшилась ситуация в третьем по величине городе Австралии Брисбене, где эвакуированы тысячи жителей. В столице Туниса, городе Тунис, введен комендантский час в связи с продолжающимися массовыми волнениями. В среду полиция при помощи слезоточивого газа разогнала демонстрацию в центре столицы. 6 военнослужащих НАТО погибли в среду в Афганистане.
Московское время 20:32. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Вашингтонский аналитический фонд «Наследие» совместно с газетой «Уолл Стрит» выпустил доклад о степени экономической свободы в 183 странах мира. В этом рейтинге Россия продолжает занимать лишь 143 место. Слово вашингтонскому корреспонденту Радио Свобода Алану Давыдову.
Как напоминает преамбула доклада, экономическая свобода является основным правом каждого человека, позволяющим ему контролировать собственный труд или собственность. В экономически свободном обществе индивидуалы свободны работать, производить, потреблять и инвестировать на свое усмотрение, при том, что государство эту свободу защищает и не ограничивает. В докладе, отражающем состояние экономической свободы в странах мира, отмечается, что в минувшем году оно в целом улучшилось, восстановляя импульс, утерянный в ходе недавнего финансового кризиса и глобальной рецессии. Рейтинговую таблицу, как и в прошлом году, с показателями примерно от 82 до 90 пунктов из 100 возможных, возглавляют 4 страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Гонконг, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. За ними следуют Швейцария, Канада, Ирландия, Дания, Соединенные Штаты и Бахрейн. Замыкают список из 183 стран – Куба, Зимбабве и Северная Корея. Россия в рейтинге экономической свободы 2010 года занимает, как и в позапрошлом году, 143 место, оказавшись позади таких стран, как Таджикистан, Гаити, Китай, Камерун, Гвинея, Лаос и Сейшельские острова. Рейтинг экономической свободы в России 50,5 из 100, такой же, как у Эфиопии. Такой рейтинг помещает Россию на стыке категорий преимущественно несвободных и категорий абсолютно несвободных стран. Из 10 отслеживаемых сфер деятельности Россия улучшила свои показатели в сферах налоговой свободы, ценовой свободы, свободы от коррупции и особенно свободы рынка труда. Показатели ухудшились в таких сферах, как свобода ведения бизнеса, торговли и правительственные расходы. Без изменений остались российские показатели свободы инвестиций, финансов, права собственности. Почему России не удается подняться в мировом рейтинге экономической свободы? Этот вопрос я задал экономисту, профессору Нортвудского университета в штате Мичиган Ричарду Эбелингу. Основная причина в том, что внутренняя политика в России не меняется. В стране по-прежнему нет надежной защиты права собственности. Деловые отношения продолжают жестко контролироваться или манипулироваться правительством. Нет прозрачности в законодательстве. Глубоко укоренилось ощущение незащищенности в плане свободы слова и свободы печати. Нет открытой политической состязательности, способной укрепить доверие бизнес-сообщества. Фактически страна управляется небольшой группой людей. Эта группа, конечно, не похожа на политбюро советских времен, но принципы те же – использование власти и влияния для попыток манипулирования, управления и контроля экономических и общественных отношений в стране. Пока здесь не наступят перемены, российской экономике и российскому обществу будет очень трудно поднять свои показатели экономической свободы. В последнем докладе Фонда наследия отмечается, что те страны, которые следуют принципам экономической свободы, в последний год подняли свой рейтинг и фактически улучшили свое материальное положение. Они лучше перенесли мировой экономический кризис и добились создания у себя более благоприятной бизнес-среды для привлечения внутренних и внешних инвестиций. В России ничего этого фактически не произошло. И если внешние внешние факторы останутся неблагоприятными, например, не стабилизируются мировые цены на сырье, то финансовый, экономический и инвестиционный климат в России ухудшится, сказал профессор Эбелинг. Рейтинговый список экономической свободы, составленный Вашингтонским фондом наследия и газетой Wall Street Journal, замыкают Куба, Зимбабве и Северная Корея. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 января. К международным новостям: мощнейшее наводнение, которое уже несколько недель опустошает австралийский штат Квинсленд, достигло третьего по величине города страны Брисбена. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, уже стали свыше 20 человек. Десятки считаются пропавшими без вести. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои жилища из-за угрозы затопления, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Это крупнейшее наводнение в регионе более чем за 100 лет. Такого не было с 1893 года. Проливные дожди начались еще в ноябре, и в последние недели ситуация в Квинсленде, штате на востоке страны, все более осложнялась. Наводнения охватили территорию, сравнимую по площади с Францией и Германией вместе взятыми. В какой-то момент в результате мощного шторма вода распространялась и поднималась так быстро, что наводнение сравнили с цунами, только движущимся в глубине материка. Именно такой поток обрушился в понедельник на город Тувумба и другие населенные пункты к западу от Брисбена, где в результате погибли свыше 10 человек и десятки пропали без вести. Ситуация еще в одном городе, Ипсвиче, описывается агентствами как полнейший хаос. В долину Лакьер, также к западу от Брисбена, наводнение пришло в понедельник, смывая машины и дома, в которых все еще находились люди, оставляя только фундаменты. Местный житель Барри Балл так описал происходившее.
Когда начало выбивать окна, и вода стала заливаться внутрь, мы побежали на второй этаж. А затем я забрался наверх и пробил дыру в крыше.
Полиция сообщила, что более 40 человек были сняты с крыш вертолетами, но десятки людей по-прежнему считаются пропавшими без вести. И, наконец, наводнение достигло административного центра Квинсленда, Брисбена, где живут около 2 миллионов человек. Еще накануне власти объявили об эвакуации тысяч людей. В зоне затопления оказались десятки тысяч домов. Река, текущая через Брисбен, вышла из берегов, распространившись по улицам и паркам. Поток несет обломки домов, машины и судна. Центр Брисбена обезлюдел, его описывают как город-призрак. Жители спасаются бегством или ищут спасение в высотных зданиях. В городе прекращено автобусное сообщение, в некоторых районах отключено электричество. В магазинах население в панике смело с полок продукты первой необходимости. В Брисбене созданы несколько центров эвакуации, способных принять тысячи людей. Как ожидается, город будет оставаться затопленным, по крайней мере, до субботы, но и в течение нескольких дней после многие люди все еще не смогут вернуться в свои дома, предупредила премьер Квинсленда Анна Блай. Она призвала население сплотиться.
Я обращаюсь ко всем. Сейчас мы все должны постараться сохранять спокойствие и быть вместе. Сейчас нужно проверить соседей, пожилых людей в вашем районе, членов семьи и друзей. Если вы живете на возвышенности в Брисбене, сейчас время связаться с друзьями и предложить помощь, и при необходимости ночлег на ближайшие 2-3 дня.
Как сообщает агентство ДПА, известный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что планирует организовать перед началом открытого чемпионата Австралии благотворительные матчи, чтобы собрать деньги для пострадавших от наводнения. Так же, как год назад, были собраны значительные средства в помощь Гаити, где произошло разрушительное землетрясение. По оценкам, ущерб от наводнения на востоке Австралии может достигать 5 миллиардов долларов. Один из руководителей Центрального банка страны предположил, что стихийное бедствие может привести к замедлению экономического роста страны на 1%. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард назвала масштабы наводнения невероятными и заявила:
Квинсленд уже пережил тяжелые дни, и предстоят еще новые тяжелые дни. Но Австралия с вами помогает Квинсленду пережить этот кризис, и мы будем работать плечо к плечу не только в ближайшие дни, но в течение многих месяцев восстановления.
Стихийное бедствие еще не закончилось. Прогнозы обещают новые дожди в некоторых районах. По поступающим сообщениям, наводнение достигло границ соседнего штата Нью-Саут-Уэльс. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 12 января. Продолжим тему стихийных бедствий, тему, уже упомянутую в репортаже Валентина Барышникова. Сегодня исполнился ровно один год с того дня, когда землетрясение, мощность которого составляла 7 баллов по шкале Рихтера, разрушило столицу Гаити, Порт-о-Пренс и многие другие населенные пункты. По официальным данным, которые, правда, не отличаются особой точностью из-за сложной ситуации на Гаити, погибли не менее 222 тысяч человек. Еще раз подчеркну, эта цифра не может быть абсолютно точной. 1,5 миллиона гаитян также, по предварительным оценкам, остались без крова, и ситуация в стране остается крайне тяжелой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Большое число гаитян по-прежнему ютятся в палаточных лагерях, и скученность в условиях отсутствия элементарной санитарии привела как к вспышке холеры, так и к ухудшению ситуации с туберкулезом, который и так свирепствует в стране в результате масштабного распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Международное сообщество после землетрясения мгновенно откликнулось на бедствие. Частные лица и организации обещали стране помощь на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Примерно тот же объем средств обязались предоставить Соединенные Штаты, Европейский Союз готов передать Гаити 100 миллионов. Тем не менее, реально на цели реконструкции идет лишь очень небольшая часть средств, выделенных для Гаити, замечают эксперты. Не в последнюю очередь ввиду неспособности властей страны организовать восстановление разрушенного. В палаточных лагерях по-прежнему живет порядка 1 миллиона человек. Это меньше, чем 1,6 миллиона год назад, но цифра, тем не менее, внушительная, заявила на брифинге, приуроченном годовщине гаитянской трагедии, спецсоветник госсекретаря США Шерил Миллс. По-прежнему не убраны 9 миллионов тонн щебня. Далека от разрешения и проблема массовой безработицы. В брифинге вместе с Миллс участвовал представитель американского агентства развития Раджив Шах, который объяснил, почему восстановление протекает сравнительно медленно, несмотря на внушительные объемы гуманитарной помощи. На первом этапе усилия были естественным образом сфокусированы на реконструкции воздушных и морских портов и сети автодорог, без чего вся дальнейшая гуманитарная работа в свете беспрецедентного по масштабам гуманитарного бедствия была бы просто немыслимой. От наших армейских и гражданских организаций, пришедших на помощь Гаити, это потребовало много сил. Но как мы видим сейчас, когда возникла необходимость оперативно реагировать на крайне обострившуюся эпидемиологическую ситуацию в пределах всего острова, это была правильная стратегия. Представители американского правительства считают, что потребуется еще как минимум 4-5 лет на то, чтобы Гаити стало нормально функционировать. Наша задача, подчеркивали участники брифинга, это не только полностью ликвидировать последствия стихийного бедствия, но и выстроить сам процесс реконструкции таким образом, чтобы заложить прочную основу для долгосрочного всестороннего развития острова.
О ситуации на Гаити ровно через год после разрушительного землетрясения рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск за среду, 12 января. Сегодня стало известно, что указ теперь уже бывшего президента Украины Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере окончательно признан судом недействительным спустя более чем полвека после убийства лидера националистов в Мюнхене агентом советской спецслужбы. На Украине не утихает жесткая политика. Полемика о том, кем же был Бандера, пособником нацистов, как считают многие на востоке страны, или же национальным кумиром, как считают на западе Украины, передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Звание Героя Украины Степану Бандере присвоил Виктор Ющенко за месяц до истечения своих президентских полномочий. После смены власти на Украине Донецкий окружной административный суд признал соответствующий указ главы государства незаконным, поскольку по национальному законодательству героем страны может быть только гражданин Украины. Оспорить это решение в различных судебных инстанциях пытались внук Степана Бандеры, лидер праворадикальной свободы Олег Тягнибок, экс-президент Виктор Ющенко и другие оппозиционные политики. Накануне Высший административный суд Украины вынес вердикт, подтвердивший постановление Донецкого суда, говорит депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Как юрист могу сказать одно. Это законное решение, оно соответствует нормам устава этого знака. Второе, оно соответствует требованиям Совета Европы. 25 февраля была Европарламентская резолюция в адрес Украины. И в том числе высказывались неудовлетворения и недоумения по поводу героизации нацистских пособников в Украине. Это соответствует трем резолюциям Организации Объединенных Наций о недопущении подобного рода практик, потому что это считается надругательством над памятью миллионов погибших людей. И, наконец, главное – мы в данном случае стабилизировали ситуацию с наградным делом в Украине.
Согласованным с Москвой и принятым по заказу власти считает окончательное судебное решение относительно награждения Бандеры один из авторов кассационной жалобы, глава оппозиционной украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Все заказано. Если кто-то хочет строить другую страну в Украине, я думаю, что то ничего не получится. Это все накопление критического такого отношения и последствий и поведение. Если мы хотим как бы расшатывать страну, давайте этим путем идти. Судебная власть демонстрирует не свою независимость, а полную зависимость. К сожалению, это такой период очень печальный, но правдивый состояние нынешней ситуации в Украине.
Как отмечают оппозиционеры, утверждение о том, что Степан Бандера был не борцом за независимость Украины, а пособником нацистов в годы Второй мировой войны, является тиражированием имперских штампов с целью раскола украинцев. Лишение лидера ООН звания Героя Украины, безусловно, приведет к усилению противостояния между Западом и Востоком страны, и в этом может быть заинтересован нынешний глава государства, полагает львовский историк Ярослав Грицак.
Думаю, что в Украине, в Западной Украине, это приведет к возрастанию протестных настроений, что не является какой-то неожиданностью. Все последние социологические вопросы, которые здесь делались примерно еще с осени прошлого года, показывают, что галичане, особенно львовяне, готовы протестовать, если было бы такое решение, которое случилось сегодня. А в целом я считаю, что это часть более общего плана. Экстремизировать оранжевый электорат забрал с его поля более центристских Тимошенко и Луценко и открыл дорогу Тягнибоку. Потому что отменение звания героя – это подарок партии «Свободы» и его лидеру. Если так пойдет далее, то на следующих президентских выборах Тягнибок будет главным конкурентом Януковича. И поскольку я знаю, это именно то, на что рассчитывает окружение Януковича. Потому что если в финале окажется в следующих выборах президентских Янукович и Тягнибок, тогда Янукович легко побеждает без особых затруднений и фальсификаций. Это дорога к дальнейшей экстремизации политической ситуации в Украине, что очень плохо, потому что помимо этого, было бы решение это или не было, растет градус социального напряжения, особенно в больших городах. И в этой ситуации, мне кажется, возникает такая гремучая смесь. Я бы не позавидовал сейчас партии власти в Украине.
Политолог Виктор Небоженко напоминает, что президент Янукович обещал российским властям лишить лидера ООН высокой награды еще в марте минувшего года, во время первого визита в Россию. Однако в конечном итоге решил возложить эту миссию на подконтрольную ему судебную систему.
Янукович не решился собственным же указом нейтрализовать указ Ющенко. А для этого избрали самый простой путь, то есть поручили одному из районных судов это сделать. И парадокс заключается в том, что мы из администрации президента узнаем о решении суда, о лишении звания героя Бандеры. С одной стороны, новая власть во главе с Януковичем оставила какой-то зазор все-таки и, возможно, себе маневра. Но, с другой стороны, и Ющенко сделал достаточно политический провокационный шаг. И Донецкий суд сделал не менее провокационный шаг. И тот, и другой шаг не устанавливает мира в Украине.
Согласно публикациям в украинской прессе, отмена указа о награждении Бандеры может помочь Киеву в переговорах с Москвой о пересмотре невыгодного для Украины соглашения о поставках российского газа.
давление России нам здесь абсолютно никого не интересует. И Виктор Янукович за последний год очень четко показал, где интересы России, а где интересы Украины. Он четко, последовательно и поэтапно отстаивает интересы Украины и нашего законодательства. При этом он сказал, что считает вынесение спорных вопросов, конфликтных вопросов истории на общественное обсуждение недопустимым. Его задача сегодня – объединить наше сообщество. Я думаю, он это делает очень продуктивно и последовательно.
Отметил депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну, на Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 января. У микрофона Андрей Шароградский. И завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». По данным британских газет «Guardian» и «Telegraph», уровень популярности рок-музыки в мире упал до самого низкого за последние 50 лет уровня. Согласно проведенным исследованиям, результаты которых публикуют «Guardian» и «Telegraph», в прошлом году в сотню самых популярных музыкальных композиций на планете вошли лишь три песни в стиле рок. 47% в этой первой сотне принадлежит хип-хопу и ритм-н-блюзу, 40% попу, 10% танцевальной музыке. В 2009 году в чартах было 13 рок-композиций из 100 лучших. О причинах падения популярности рока в мире я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по истории современной музыки Кириллом Комриным. Кирилл, итак, рок-н-ролл мертв?
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет, как пел Борис Гребенщиков в 1983 году, или как то же самое за несколько лет до него сформулировал Йен Андерсон из группы Jet Retal. Too old to rock'n'roll, too young to die. Слишком стар для рок-н-ролла, слишком молод для того, чтобы умирать. Вот современный вот этот мир чартов, да, списков наиболее популярных песен, он как раз полностью отвечает вот этой формулировке, данной не Гребенщиковым, а Андерсоном. Этот мир, мир поп-культуры, он слишком стар для рок-н-ролла, вернее, он слишком вырос из рок-н-ролла, и, естественно, он далек от того, чтобы умереть, потому что поп-культура продолжает завоевывать главные позиции или продолжает отстаивать свои главные позиции в этом мире и раздвигает дальнейшие горизонты для себя. Если же говорить серьезно, то тут есть две причины. Почему так называемые рок-песни исчезают из чартов? Они исчезают прежде всего потому, что когда-то в начале 70-х годов, после хиппи-революции, после рок-н-ролльной революции, после десятилетия, которое было посвящено противоборству Битлз и Роллинг Стоунс, после десятилетия, когда появились The Doors и Джанис Джоплин и так далее, после Вудстока, была такая иллюзия, что рок-музыка, она и есть, и полностью вытесняет всю остальную поп-музыку. В чартах, в частности. Если мы посмотрим тогдашние чарты, там очень много групп, исполнителей которых тут же забыли, и там просто обычные эстрадные песни, но там есть довольно много великих рок-групп. Там есть и Т-Рекс, там есть и Дэвид Боуи, там есть и Нил Янг, и кто угодно. Но 70-е годы, особенно конец 70-х годов, продемонстрировали, что помимо рок-музыки или рок-н-ролла в широком смысле этого слова, да, существует масса других стилей. Это фанк, это появившийся диско, потом новая волна, электроника, и в конце 80-х R&B, хип-хоп и прочее, прочее, прочее. И вместо вот этой, скажем так, единственной позиции, да, вместо этого существования на троне поп-музыки, рок-музыка оказалась, рок-н-ролл оказался одним из многих граждан в Демократической Республике поп-культуры. Вот. А дальше уже как он справлялся с этими обстоятельствами и как он успевал именно в коммерческом смысле этого слова. Пока были довольно серьезные как бы новые движения, новые тренды в рок-музыке, да, рок-группы, они оказывались в чартах. Даже если вспомнить последние несколько, ну, два десятилетия, 90-е годы, это сначала инди-рок, независимый, да, рок, индепендент, затем брит-поп, который ворвался в чарты и Blur, и Oasis, и Pulp, и многие другие. Начало 2000-х – это новый гаражный рок, The Strokes и прочее, 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 но сейчас просто ничего нет. Это одно объяснение, но есть и другое.
И какое?
Ну, оно заключается в том, что рок-музыка – это музыка белых. Вот в чем дело. А рок-музыка – это музыка, созданная белыми западными людьми на основе музыки Черной Америки, да, на основе блюза прежде всего. Вот. И популярность этой музыки, она заключалась прежде всего в том, что она как бы адаптировала тот музыкальный пласт вот для другой совершенно аудитории. Сейчас та музыка, которая и музыка цветного населения Америки, да и масса всякой другой музыки, она не нуждается в адаптации, потому что поп-культура и музыкальная индустрия, она так развилась, что если ты хоть чуть-чуть талантлив, пожалуйста, приходи, записывайся, и есть огромное количество стилей, и для этого медиума, посредника не нужно совершенно, вот, и сама по себе рок-музыка оскудела, она питается собственными корнями.
Ну вот, судя по чартам, сейчас ведущую роль играет ритм-блюз, хип-хоп, и в контексте того, что вы только что сказали, получается, что именно эта музыка сейчас отвечает чаяниям поп-культуры.
Совершенно верно, ну, потому что, во-первых, она развлекательная, во-вторых, она, конечно, апеллирует к главным ценностям современного западного мира, это деньги, это секс, это, в общем-то, как бы существование, это еще называют urban music, да, городская музыка, это городское существование обычных людей, вот, туда вкачаны огромные деньги, продюсеры там самые-самые лучшие. Это танцевальная музыка, безусловно, она не требует особенного напряжения. Потом не забывайте, что хип-хоп, рэп – это все-таки такой разговорный жанр, да? Как выяснилось, людям нравится, когда им рассказывают истории. Вот им рассказывают эти истории. А что в рок-песне расскажешь, если это не длинная баллада Боба Дилана? Вот, ну, я тебя люблю, а ты меня нет. Ну и что?
Ну и как рок возродится?
Ну, я не могу тут ничего сказать. Я думаю, что, скорее всего, он умрет, да простят меня рок-фены, но вот по моим, это, скажем так, как говорят этнографы, полевые наблюдения, по моим полевым наблюдениям, для молодых, современных и модных людей человек с гитарой вызывает у них скорее отвращение. Вот человек с компьютером, который электронику делает, это круто, а с гитарой это какой-то, как они говорят, полный отстой.
Причины падения популярности рока в мире объяснял мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 января. Над программой работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активистам живого города не удалось договориться с застройщиком о продлении короткого моратория на
разборку
здания.
Обвинения в организации массовых беспорядков предъявлены 31 участнику акции протеста.
Наша работа с Wikileaks продолжается с прежней силой.
Коммунисты потребовали от властей запретить на Украине деятельность всех националистических
Свободный
организаций.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».